Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
Добрый день. Программа «Особое мнение». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напротив меня в студии гость сегодняшней нашей программы Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Есть о чем поговорить,
правда? Без
сомнения. Вот. Для того, чтобы вы подключились, уважаемые слушатели, к нашему разговору, я вам напоминаю, что номер смс-ок плюс 7-931-291-58-00. На всякий случай еще раз, плюс 7-931-291-58-00, пишите. Вот. А мы тогда сразу же начнем разговор. Кстати, еще раз скажу, обращусь к слушателям, и задавайте вы тоже свои вопросы после вчерашнего выступления президента. Может быть, не все то, что вас интересует, придет мне в голову для того, чтобы спросить у Дмитрия сегодня. Но, тем не менее, есть о чем спросить. Я придумал такое словосочетание – социально-политический харассмент. Я имею в виду, что, по-моему, вчера Путин в первую очередь хотел, поймите меня правильно, политически, конечно, соблазнить в первую очередь женщин. Да? Он, какая-то вся его речь была рассчитана на женщин. Политологически почему?
Ну, на женщин и на людей пожилого возраста, потому что несколько раз была употреблена фраза, что мы в долгу перед старшим поколением, и это такой лейтмотив, что вот мы сейчас делаем все, потому что мы обязаны...
Старшее поколение-то уже на пенсии.
Ну, или скоро будет туда выходить. Но и даже на пенсии. Речь-то идет о повышении пенсии всем тем, кто на них уже в том числе. Это говорит о том, что Путин работает со своей целевой аудиторией. Мы знаем, что прежде всего за президента голосуют женщины от там, 35 и старше. Это целевая группа нашего президента, целевая группа, поддерживающая Единую Россию в том числе, целевая группа, в основном голосующая за власть. Там, миф о том, что старшее поколение голосует за КПРФ, это давно развенчанная ситуация.
А кто же голосует за КПРФ?
А за КПРФ, ну, вопрос, кто голосует за КПРФ, немножко за темой нашей сегодняшней беседы.
Ну, понятно, да.
Кстати, за КПРФ в основном сейчас голосуют солидарно все возрастные группы. За КПРФ голосует и много молодежи, и много среднего возраста людей, там, находящихся в сложной жизненной ситуации, безработных или недовольных той зарплатой, которую они получают. КПРФ пытается отработать социальный протест, и в этом отношении это уже не столько память о своей молодости, сколько... миф о несбывшемся золотом веке. Вот они это отыгрывают сейчас.
Ну, ладно, это мы действительно КПРФ оставим для других разговоров. Слушайте, а я понимаю, что, наверное, это нужно скорее говорить с экономистами, и, может быть, не сразу после выступления президента, но есть такое ощущение, что не все, мягко говоря и дипломатично говоря, не все цифры, которые мы вчера услышали, соответствуют истине.
Нет, я думаю, что цифры истине соответствуют, но жонглирование цифрами и их подбор, и их сочетание друг с другом, вот это, конечно, сделано специально для того, чтобы произвести там больший эффект. Но я не думаю, что президент лукавил и называл те цифры, которые на самом деле не такие.
Но вот тоже... Ну, подождите, он же сам не считал, ему кто-то что-то положил,
ну, конечно,
на стол.
Но я думаю, что это готовили, же... и тоже, если конечно. Кто-то из людей, готовивших данные цифры, наврал, слукавил, там, дописал лишний ноль или, наоборот, лишний ноль вычеркнул, это серьезнейший вопрос для разборок, и после выступления президента эти цифры без сомнения проверяли различные группы влияния в Кремле, и противники тех, кто эти цифры готовил, наверняка могли бы положить доклад президенту, показав, что вас обманули, Владимир Владимирович, здесь другие цифры, те, кто готовил вам этот доклад, должны понести наказание. Вот в этом я убежден, что цифры правильные. Но то, как цифры показываются, да, это, конечно, сделано для того, чтобы создать определенное настроение. Цифры действительно говорят о том, что большие проблемы с пенсионным фондом. Цифры говорят о том, что одноразовым изъятием собственности из пенсионного фонда или одноразовым привлечением денег от изъятия их нефтегазового сектора или олигархов проблему не решить. Но на проблему же можно посмотреть по-другому. И об этом тоже говорилось в преддверии вчерашнего выступления в рамках обсуждения реформы. Во-первых, речь речь идет о солидарной ответственности за сложное положение в бюджете страны. Не только средний класс, не только наемные работники должны отвечать своими заработками, своими сбережениями или своими надеждами на старость за то, что в бюджете сейчас нет денег. Также за это должны отвечать и олигархи, и люди с повышенным благосостоянием. Вопрос к ним. Вчера вот эта тема прозвучала, она была снова вброшена, но не факт, что получит развитие, хотя можно надеяться, что и получит. По поводу прогрессивной шкалы налогообложения. Да, Владимир сказал, что там 120 с чем-то миллиардов рублей мы будем получать ежегодно. В случае, если введем эту шкалу, и это не решит проблему пенсионного фонда. Да, конечно, не решит. Но в этой ситуации люди со сверхдоходом и свою долю в частичное решение проблемы все-таки смогут внести. И если мы будем говорить о нынешнем дефиците пенсионного фонда, то это больше половины дефицита пенсионного фонда, который есть сейчас. Да, другую половину тоже нужно будет чем-то закрывать. Да, конечно, это неоднозначное решение всех стоящих перед бюджетом, перед пенсионным фондом вызовов. Но это один из шагов в решении данных вызовов. Дальше несколько других направлений этого же, этой же идеи рассматривалось. И введение дополнительного налога на наследование крупных объектов, крупного наследства, и введение дополнительного налога на приобретение объектов роскоши, и первое, и второе, и третье в бюджет реально могло бы дать дополнительные деньги.
Нет, ну, есть много источников, да, откуда можно было взять, ну, и не нам с вами сейчас, не мое дело сейчас с вами спорить, я... Честно вам скажу, я вот категорически тоже другой разговор против там прогрессивной шкалы, но дело не в этом.
Это разные мнения.
Да, дело не, разумеется, да, дело не в этом. Но есть же еще источники. Вот смотрите, много говорилось и вот в наших беседах на «Эхе Москвы», и в Москве, и здесь по поводу норвежской модели, да, где нефтяные деньги, нефтяные газовые деньги финансируют пенсионный фонд. Вчера появились, вот мы с вами видели, цифры прибыли крупнейших наших компаний, да. В первую очередь нефтяных и газовых. Там весь этот дефицит пенсионного фонда, 257 миллиардов рублей, покрывается, но даже, я думаю, что они не заметят, это как комариные укусы просто будут для этих компаний. А Владимир Владимирович нам вчера сказал, что мы не можем их так обижать.
Ну, смотрите, даже не столько их обижать, на мой взгляд, сколько это действующая, действующая экономическая модель. Когда есть там точка отсечения, цена нефти, все, что выше 40 долларов, пускается в фонды благосостояния. На самом деле, тоже удивительная история. Вот даже особенно в нынешний сегодняшний момент, да, мы обсуждаем возможность введения очередного пакета санкций со стороны Соединенных Штатов. В Конгрессе рассматривается законопроект, по которому будут заморожены все российские авуары в долларах. Соответственно, все деньги, которые Россия хранит на счетах, что в Америке, что в Европе. В Европе в долларах, если хранить, это те же самые корсчета в Америке. Никакой защиты здесь нет. Вот все деньги, хранящиеся в долларах, будут арестованы, если данный законопроект будет принят. А вероятность его принятия очень большая. Мы все это прекрасно понимаем.
Мы успеем убрать, вынести,
я думаю, что все не успеем, потому что мы их накапливали несколько лет. И
мы вложили в государственные, в их эти самые, не государственные.
Нет, то, что мы вложили в ГКО, мы практически все вывели, но мы это выводили полгода. Да. Это, опять же, к вопросу, как быстро можно вывести. Да, мы большую часть вывели.
А это то, что просто в банках лежит?
А это просто лежит в банках, да. Это деньги, которые ЦБ сейчас неделю не покупает, но до этого ежедневно покупал на внутреннем рынке нашей страны, искусственно поддерживая высокий курс доллара, опуская рубль. В этом году были рекордные покупки долларов на внутреннем рынке нашей страны. И покупка, ну, там не только долларов, да, там корзина состоит так, 45 долларов, 45 евро процентов, 10% фунт стерлингов. Но ежедневно покупалось огромное количество долларов, которые складывались на вот этих корсчетах в Европе или на счетах просто в американских банках. Они заморожены, они там лежат и ждут момента, когда их арестуют в соответствии с принятым законом в Соединенных Штатах. Они не работают в нашей экономике. И вот это основной момент. Если мы говорим про норвежскую модель, то в норвежской модели деньги заработаны от... продажи нефти в Норвегии идут в норвежскую экономику через повышение платежеспособного спроса населения. через повышение платежеспособного спроса старшего поколения пенсионеров. И эта модель могла бы работать в нашей стране. Пенсионеры, без сомнения, получив чуть-чуть больше денег, чуть-чуть заработав на средствах от продажи нефти, тратили бы их точно совершенно не на покупку недвижимости за рубежом, не на поездки на Мальдивы, где бы оставляли...
Потребление.
Да, они бы покупали здесь, и здесь бы они покупали продукцию, произведенную в нашей стране, она дешевле. Они бы покупали нашу обувь, наши продукты питания, покупали бы там нашу одежду, в лучшем случае бы поддерживали здесь у нас расположенное садоводство, в которых многие из них живут, да, вот чуть-чуть лучше бы устроили бы жизнь у себя в квартирах. Но это было бы внутреннее потребление, это был бы внутренний спрос, и это дало бы стимул развитию внутренней экономики.
Дети, а вот вам не кажется, вот все, что вы сейчас сказали, я абсолютно согласен с тем, что в принципе мы сейчас с вами говорим о другой модели, даже не просто бизнеса, там, да, не просто другой модели экономики, а другой модели вообще устройства общества, страны, государства, если хотите. Да? Режим, другой режим, режим в самом хорошем смысле этого слова, политико-экономический, социально-политико-экономический. Я думаю, что просто после 18 лет правления, и там, имея впереди, там, не знаю, сколько-то, 6 лет еще, да, мне кажется, что Путин просто в силу, я не знаю даже чего, но инерции, в силу того, что он проработал вот в этой системе столько лет, он уже сейчас не может ее поменять.
Но он не может ее поменять, он пришел в нее этой
пришел,
же системе.
Он в нее пришел, он в ней вырос, и он в ней, извините, и закончит свое правление.
Но он
понимаю.
В нее верит, да? Путин верит определенным экономистам.
Он
верит определенным экономистам, тому же там, Грефу или тому же Кудрину. Да, это Кудрин его ближайший советник, и без сомнения то, что вчера Владимир Путин во многом подготовлен Селенищем Кудриным, его центром. Когда Владимир ссылается на экспертов и на их экспертное мнение, это прежде всего экспертное мнение Комитета гражданских инициатив и ЦСР, которыми руководит Алексей Леонидович. И недаром там, да, Кудрин сразу после выступления Путина дал позитивное, исчерпывающее интервью, говоря, что основные вехи курса сохранились, и в основном реформа поддержана, так и должно быть. Они вместе выросли здесь, в мэрии Санкт-Петербурга. Они вместе работают с тех времен, когда были в администрации Анатолия Александровича Собчака. И, конечно же, для Владимировича Путина, и Греф, и Кудрин – это ближайшие соратники, ближайшие советники, с которыми вся его политическая карьера была построена.
Несмотря на занимаемые ими посты.
Ну, как не занимаемые? Сейчас у каждого из них достойный пост.
Греф был министром, да, Кудрин был вице-премьером и так далее.
Да, сейчас Греф – руководитель крупнейшего банка и лидер банковского сообщества нашей страны, в чем он может поконкурировать с Эльвирой Набиуллиной. Кудрин сейчас государственный чиновник, опять очень высокого ранга. Поэтому вполне заслуженные люди, которых реально президент слушал и слушает сейчас.
От одного из экономистов я слышал такое мнение вот по поводу всей этой задумки пенсионной, да, что это подход бухгалтерский чисто. Да? Вот просто посчитали деньги, и вот как нам эту дыру заткнуть? Вот есть такие, вот заткнем так, да? Чисто вот 2×2 – 4, а 2+3 – 5, да? Вот без всяких ответвлений на политику, на психологию, на общественное мнение. Как вы думаете, это так или не так?
Ну, во многом так, потому что монетаристский подход, он во многом на этом и работает, что нужно считать деньги, а все остальное там, к ним пристроится, с одной стороны. С другой стороны, даже в данной ситуации, конечно же, просчитались целым рядом действий. Да? Мы не видим реального расчета дополнительных расходов государства, которые оно понесет в случае реализации данной реформы. Вот их никто не представляет. Все говорят об экономии, ну, те, кто продвигает эту реформу, говорят об экономии, которая получит бюджет из-за необходимости меньше финансировать пенсионный фонд, а какие дополнительные расходы понесет бюджет для того, чтобы содержать тех безработных пенсионеров, которые появятся, для того, чтобы выплачивать им те пособия, которые будут нужны, те социальные льготы, которые им будут нужны, сколько будут стоить те программы переобучения, которые заявлены были раньше и которые заявлены сейчас, сколько все это вместе будет стоить, это никто не говорит. Поэтому даже...
Мне кажется, не говорит не потому, что не знают, а, по-моему, просто это даже еще не просчитывают.
Да, вот об этом и речь, что даже бухгалтерский подход, он все равно недоделанный. Вот даже чисто с бухгалтерской точки зрения посчитать все расходы, все доходы, сложить плюс с минусом, дебет с кредитом свести, получить в итоге. Вот в итоге будет столько-то, да? Но мы этого не видим. На самом деле это тоже никто не показывает. И здесь вот тоже об этом много говорили, я с этим полностью солидарен, что сам подход к идеологии реформы, он немного странен. Речь же не о том, что у нас увеличился или уменьшился период жизни, средней продолжительной жизни населения. Пенсионная реформа, страховая пенсия выплачивается, и пенсионная реформа должна быть на это направлена, страховая пенсия, выплачивается не из-за возраста, а из-за потери трудоспособности. Вопрос, в каком возрасте сейчас люди теряют трудоспособность? Там, дай бог, все будут жить до 120 лет, но при процветании, там, при развитии болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, человек может жить очень долго, но трудоспособным он не будет. Во сколько среднее население сейчас, средний мужчина, средняя женщина, он сейчас теряет реальную трудоспособность и не могут дальше фактически выполнять те функции, ту квалификацию, которая им предписана их рабочим местом? Вот это вопрос. И это был вопрос к социальному блоку правительства. Такие исследования Голикова проводила, такие исследования есть, мы можем посмотреть, во сколько сейчас люди теряют свою трудоспособность или нет. И из этого уже тогда исходя может двигаться возраст получения пенсии по потере трудоспособности.
Ну, более того, я думаю, что, собственно говоря, не случайно, кстати, интересно, что с обеих сторон, и со стороны, так сказать, сторонников вот этого повышения возраста, да, в чисто таких пиаровских целях, и со стороны противников звучали такие речи, что вообще это нельзя называть реформой, потому что это просто единовременная акция, и все, да. Все-таки пенсионная реформа, когда говорим реформа, это нечто комплексное. Да, вот это то, что вы сейчас вот сказали, да. Плюс к этому действительно невероятное количество, наверное, мероприятий и в трудовой сфере, да, и в медицине. И, ну, это просто затрагивает все общество, да, в целом. И это, еще раз говорю, что это не просто там с 55 до 60, а здесь с 60 до 65 и все, и привет. Ну и там плюс еще там где-то здесь раньше, здесь позже, здесь вам вот, льготу оставили, здесь вам не оставили.
Да? Ну, вчера этот разговор начался, ну, опять же, то, что мы сейчас говорим, он непросчитанный и он не доведенный до логического завершения. В это должны включаться и регионы со своими льготами для пенсионеров, и федеральное правительство со своими льготами для людей старшего возраста. Опять же, вот те льготы, которые предполагается теперь привязать не к выходу на пенсию, а к достижению определенного возраста. Это только на переходный период данной реформы, ну, данного изменения, или это навсегда? И мы теперь действительно закрепим законодательно, что определенные льготы люди получают, достигнув, как раньше, 55-60 лет.
Насколько это, да, лет?
И это на навсегда, или это на ближайшие там, 5 лет, пока у нас переходный период? Вот это тоже важный вопрос. И понять, как законодательство на это будет реагировать. Этого пока нет, и это те предложения, которые должны готовиться ко второму чтению. Опять же, если смотреть на вчерашнюю реакцию, то можно ожидать, что предложений и изменений к закону будет достаточно много, даже тех, которые вчера президент не называл. Валентина Ивановна Матвеевна сказала, что и они готовят, и Совет Федерации готовит свои предложения, будут предложения от регионов, которые посылают Совет Федерации, может быть, еще что-то появится. Без сомнения, регионы, все северные регионы будут добиваться того, чтобы льгота по досрочному выходу на пенсию была не только для малочисленных народов, но для всех жителей Севера.
Для вообще северян,
потому
да.
что чем лучше живущие на Крайнем Севере малые народы, дай бог им всем здоровья, там, ганасаны, якуты, чукчи, ненцы, Ханты, пусть живут, да, как-то тоже до 100 лет, но чем они лучше русских, которые живут там же? Вот почему русские, украинцы, татары, живущие там где-нибудь, где угодно, там, в Норильске, в Нарьинмаре, в Певеке, вот почему они не попадают в категорию людей, имеющих право досрочно выйти на пенсию?
Попали,
они,
да,
не попали, потому что речь идет пока только о коренных малочисленных народах. А вот почему такая дискриминация? И это вопрос, который наверняка северные регионы, регионы Арктической зоны тоже будут задавать.
Ну да. Кстати говоря, занятная вещь, да, вот мы с вами тоже говорили перед эфиром о таких пиар-целях. У нас теперь, после того, как Владимир Владимирович рассказал, что не 63, а 60, у нас теперь не говорят о повышении пенсионного возраста, теперь говорят о снижении пенсионного возраста. Значит, Голикова посчитала, что снижение пенсионного возраста повлечет за собой расходы выгоды в размере там, каких-то триллионов рублей, по-моему, да, что-то там такие безумные.
Да, она сказала, да, там 3 триллиона, да, а Силуанов сказал 500 миллиардов.
Но теперь уже все это уже теперь снижение пенсионного возраста.
Ну, это вот лукавство пошло от финансового блока, понесет дополнительные расходы. Да никаких дополнительных расходов пока нет.
Это
пока
не доберет.
Пока идет речь о том, что они хотят сэкономить на этой реформе дополнительные траты из бюджета, ну, сэкономят чуть-чуть меньше. Да, вот вы покажите, сколько вы всего хотели сэкономить, и выясняется, что вот это небольшая часть, в общем, небольшая поправка, которую внес Владимир Владимирович, она аж целых 3 миллиарда должна дать. А сколько вы же всего тогда хотели сэкономить? О какой тогда вообще сумме идет речь? Вы ее покажите, ее посчитайте. Тогда мы поймем эти 3 миллиарда. 3 миллиарда от чего? От 300 миллиардов? От 300 миллиардов? От 300 триллионов? От какой? Какая сумма?
Я бы сказал, что это такая психологическая атака на наши умы, конечно. Да, чтобы у нас, чтобы запечатлелось снижение возраста, а не хоть там повышение и так далее.
Ну, атака кстати, на нас, Дмитрий, атака на
депутатов. Да, поскольку вы заговорили уже о регионах, вот сегодня тоже уже прошло сообщение о том, что вот пенсионная реформа должна быть продолжена как бы в регионах. Что имеется в виду? Что регионы должны дать свои предложения наверх, что называется, на федеральный уровень, или то, что регионы должны принимать свои региональные законы, ну, я имею в виду законы, может быть, не законы, какие-то меры, да, которые предусматривают просто местные, локальные льготы, ну, а дальше, видимо, все уже зависит от финансовых возможностей каждого региона.
Ну, я думаю, что и то, и другое. Вот мы уже об этом начали говорить. Там, да, арктические регионы, я думаю, что будут пытаться пролоббировать поправки, улучшающие жизнь и дающие возможность досрочного выхода на пенсию жителям этих арктических регионов. Там сельские регионы, да, там для жителей села определенная льгота тоже была введена. Может быть, попытаются эту льготу расширить и что-то дополнительное еще туда ввести. И так далее, и так далее. Регионы, где там тяжелая промышленность, где тяжелые условия труда, будут пытаться там свои категории трудящихся туда внести. Петербург в этом отношении, скорее всего, будет поставлен в условие, что свои проблемы он будет решать самостоятельно, так же, как и Москва. Петербург один из немногих регионов-доноров, там 10 оставшихся в нашей стране. И это, опять же, вот к вопросу, что будут делать региональные бюджеты для сохранения региональных льгот. 20 регионов находятся в предбанкротном состоянии. Там, да, в части регионов там, в Хакасии уже введено федеральное управление. Там, да, все казначейство управляет, федеральное казначейство управляет деньгами Хакасии, а не сама республика. Денег нет. Реально совершенно. Это видно уже объективно. И как в этой ситуации они будут сохранять свои региональные льготы? Петербург может себе это позволить. Москва может себе это позволить. Да, там Московская область. Ханты-Мансийск может себе это позволить, Казань, Тюмень. Ну, есть вот десяток регионов, которые, да, в состоянии самостоятельно решать эти проблемы. А все остальные-то решают это за счет все равно субсидий, субвенций из федерального центра. Все равно они живут за счет того, что получают кредит, или берут коммерческие кредиты, или, что сейчас было последние годы, эти коммерческие кредиты замещаются государственными деньгами. Это все равно за счет федеральных денег. Вот опять же, сохранение этих льгот на региональном уровне, как просчитано? Ну, возвращаясь к разговору о бухгалтерском просчитывании, да, всех составляющих. Все равно это ляжет на федеральный бюджет. Не в состоянии все регионы нашей страны сохранять льготы за счет собственных средств, к сожалению. Так экономика страны построена.
Еще к вам вопрос, как к политологу. Насколько, я не думаю, вернее, что это было просчитано, я думаю, что это совпадение не очень удачное, но тем не менее оно состоялось. Насколько вот все, что происходит вокруг пенсий, может повлиять или не повлиять, на ваш взгляд, на те местные выборы, которые пройдут 9 числа?
Ну, смотрите, во-первых, конечно же, это не случайно все. То есть это не совпадение, без сомнений. У меня нет сомнений, что это не совпадение, не это все рассчитанный ход. Да. Вброс темы реформы пенсионной системы и попытка провести ее через Государственную Думу, без сомнений, была рассчитана на позитивное состояние в обществе, на эйфории в обществе после чемпионата мира, на летний сезон, сезон отпусков, сезон дач, никого нет. Все...
То есть реакция была неожиданной.
Да, и ожидала, ну, рассчитывали на то, что, да, все это пройдет спокойно, хорошо, там, ну, будут выступления оппозиции в Госдуме, но на этом все закроется, и на позитиве страна лето переживет, а дальше уже отступать будет некуда. Но это не получилось. Мы увидели и достаточно массовые выступления по стране, реально достаточно массовые выступления по стране, большую критику реформы в медиа, и это дальше пришлось отрабатывать.
Мы продолжим этот разговор, потому что сейчас мы вынуждены прерваться на «Московские новости», после чего продолжим «Особое мнение» с Дмитрием Солонниковым.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Еще раз добрый день. Программа «Особое мнение». В студии Виталий Дымарский в роли ведущего. А в роли гостя Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Ну, я надеюсь, вы тоже с нами на связи. +7 931 291 58 00. Пишите. Может, у вас есть вопросы по поводу вообще того, что происходит у нас вокруг пенсий. И, в частности, хотя это не такая уж и часть. Это вчера выступление президента Путина как раз на эту тему. Мы его очень со всех сторон уже, по-моему, обговорили и обсудили, и дошли уже до регионального аспекта. В связи с этим я вот какой вам хочу задать вопрос. Понятно, что предстоящие мероприятия, сейчас будем говорить о Петербурге, да, что предстоящие мероприятия, связанные вот с этой пенсионной так называемой реформой, вот принятие неких региональных мер, насколько они, вот этот весь процесс, насколько, вернее, в нем, в этом процессе будут учитываться предстоящие губернаторские выборы, которые должны состояться через год.
Ну, для Петербурга следующий сезон будет основным с точки зрения политических действий. Это и выборы губернатора, и выборы всех муниципальных образований нашего города. И еще вопрос, где будет более жаркая борьба, где будет больше конкуренции и к чему будет приковано внимание основных политических сил, основных игроков. Смотрите, мне кажется, что, во-первых, сейчас идет нулевое чтение бюджета в законодательном собрании города, и туда представлены такие очень основные, очень общие вехи, как это может и как это дальше должно выглядеть. Я так понимаю, что бюджет будет верстаться в этой ситуации достаточно сложно, и пройдет достаточно много времени, когда он будет сведен в окончательном виде. Из бюджета выпадает целый ряд статей в связи с изменением федерального законодательства. Город недосчитается несколько миллиардов поступлений в бюджет в связи с тем, что изменился федеральный подход к формированию региональных бюджетов. Вопрос, как город это будет компенсировать, первый момент. Второй вопрос. Если в этой ситуации будут еще дополнительные расходы по намечающейся вот этой пенсионной реформе, но они не такие большие, но все равно, да, откуда их будут искать, как это будет происходить? Это будет кредитование, выход на внешние кредитные рынки, или это будет сокращение каких-то больших проектов инвестиционных, которые в городе намечались? Вот эти подходы мы пока что еще не видим, да, это будет понятно при прохождении там, первого-второго чтения. Если говорить о сохранении региональных льгот, то это же сохранение региональных льгот. Это речь не о том, что нужно искать опять же новые деньги. Это не новые вложения, это не возможность извлечь дополнительную выгоду, не сокращать расходы. Вот об этом будет идти речь. Петербург пока что справлялся со всеми выплатами, которые он брал на себя, ту ответственность, которую городская власть брала на себя в качестве социальных программ, полностью выполнялась. И, в общем, нет сомнений, что сейчас от этой ответственности кто-то будет отказываться. Тем более в преддверии выборов губернатора.
Имеется в виду все социальные программы, не только пенсионные?
Конечно, конечно. Ну, нет сомнений, что в этом году отказа от них не будет ни по каким причинам. В городе не такое плохое финансовое положение, как, опять же, в ряде регионов, о чем мы говорили. У города есть возможности все эти программы продолжать и содержать, и это будет реализовано. Тем более на фоне предстоящих выборов. По поводу предстоящих выборов, окончательная ясность будет, конечно же, осенью. Будут большие перестановки в федеральном центре или нет. На это сейчас есть целый ряд указаний, что возможно, так, намеков есть, что возможно будет вторая ротация кадровая в федеральном центре. В этой
уже
ситуации...
не губернаторская,
И губернаторская в том числе. После выборов 9 сентября традиционно будет ротация губернаторского корпуса, и не только тех, у кого выборы намечены на 2019 год, но и гораздо в более широком плане. Во-первых, во-вторых, это затронет и целый ряд федеральных министерств, и федеральных структур. Возможно, будут сделаны выводы по подготовке и проведению пенсионной реформы, с чего мы начали, потому что действительно то, что президент был вынужден брать ответственность на себя, это смелый ответственный шаг, без сомнения, то, что выступил президент и напрямую взял на себя ответственность за курс правительства, за решение, принимаемое в Государственной Думе. Это его решение, и это волевое решение сильного человека. Но то, что его заставят, то, что он это сделал, то, что пришло до того момента, как вот он уже вынужден выступать, да, это ответственность целого ряда других министерств, которые явно не доработали. Опять же, то, что мы обсуждали с подготовкой нормативной базы, с расчетом всех за и против, с расчетом всех последствий, которые эта реформа несет, с расчетом обосновательной базы этой реформы, явно чувствуются недоработки. Поэтому, возможно, будут кадровые решения даже на основании вот этого опыта прохождения пенсионной реформы. Возможны и другие причины для изменения в составе правительства, в составе федеральных органов власти. И если эти изменения затронут Петербург, предположим, Георгий Сергеевич понадобится Владимиру Ильичу Путину в какой-то другой роли, тогда мы увидим нового кандидата на должность губернатора. Если нет, то я думаю, что Георгий Сергеевич останется как основной и единственный кандидат на должность губернатора Санкт-Петербурга на следующий срок. Серьезной конкуренции здесь не будет, поэтому ожидать, что будет серьезная баталия и серьезная схватка, в том числе поддержанная финансированием из городского бюджета, я думаю, не приходится.
А скажите, вот это заявление, мне кажется, слишком раннее, Полтавченко о том, что он готов идти, это не свидетельство того, что как раз нет уверенности в том, что будет дальше, поскольку, что, мне кажется, что он немножко не додержал паузы, так сказал.
Ну, смотрите, давайте вернемся к всей этой истории. Да? Полтавченко сделал свое заявление в мае о том, что он готов выдвигаться на новый срок. И это единственный раз, когда он об этом говорил. В августе, в начале августа, это был вброс, который организовала одно из информагентств нашей страны, ссылаясь на неназванные источники в администрации президента. То есть, кто стоит? Это не Полтавченко.
Не в администрации президента, а в администрации
Смольного. Ну, в администрации Смольного, тем более, еще ниже уровень. Да? Вот. Это очень небольшой уровень. Да? Вот мы не называем кого-то вот, ну, где-то в том направлении. В общем, даже неважно в этой ситуации, в направлении Смольного или в направлении Кремля.
И вообще говорил кто-то это или нет.
Вот кто-то сказал, что Полтавченко получил согласование, и он пойдет на следующий срок. Но Георгий Сергеевич-то по этому поводу ничего не говорил. В этот день он вообще находился в отпуске.
Он не мог говорить.
Поэтому, еще раз, это игра вокруг него. Вот то, что мы видели в августе, это не игра Георгия Сергеевича, это игра вокруг Георгия Сергеевича.
То есть это вброс не его,
конечно.
А некого...
Это вброс вокруг для того, чтобы...
Из конкурентной среды, скажем.
Или
так.
Из конкурентной среды, да. Или для того, чтобы прощупать почву, такой вот пробный шар запустить, посмотреть, кто на это как отреагирует, кто первый скажет, что он тут рядом стоит. Еще раз, это была игра. А Георгий Сергеевич выступал только один раз в мае.
Слушайте, а смотрите, сколько говорили, и, по-моему, чаще всего, вернее, в качестве сменщика Полтавченко назывался Максим Соколов. И вот вдруг вчера он, значит, объявился в новом качестве, вчера, по-моему, да, что он стал гендиректором строительной фирмы.
Я не думаю, что Максим Соколов, после того, как он получил взыскание от президента и предупреждение о неполном служебном соответствии, да, за ситуацию с банкротством Вимави, что после этого он уже рассматривался как реальный кандидат. До этого, да. До этого это был успешный управленец, это был успешный член федеральной команды, имеющий корни в Петербурге. Его возвращение рассматривалось как вполне реальное. После этого нет.
Но немножко странно это было, сам выговор этот, это же тоже может быть некая игра, потому что он мог получить этот выговор, мог не получить. Да, за это Вимави.
Ну, это да. Без сомнения, да, у нас банкротится большое количество промышленных предприятий, в том числе и ключевых, и министр Мантуров не получает выговора,
ну, да,
у нас банкротятся
это...
банки, и ни за это не получает выговор ни Силуанов, ни Набиуллина, и банкротство почему-то только авиаперевозчика вызвало выговор у профильного министра.
Спасибо, это был Дмитрий Солонников, передаем слово новостям.
Вы слушали программу «Особое мнение».